Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем отрывке из послания к Ефесянам святой апостол Павел пишет своим духовным чадом: «Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Имеется в виду какое звание? Христианское. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Так читаешь, и, конечно, хорошо понятно, что это не про нас. Потому что у нас как-то каждый сам за себя. У каждого свои какие-то отношения с Богом. Бывает с каким-то из членов семьи какие-то отношения, а с другими всегда есть какая-то напряженность. Не наблюдается вот этот духовный союз мирный, ну, никак. О том, что такое долготерпение, ну, это я не знаю. Даже терпение, ну, я, во всяком случае, не наблюдаю. А уж смиренно-мудрое с кротостью, это уж давно не встречал. Попадается, конечно, но как некоторые эпизодические проявления. Ну, а так в целом, конечно. Поэтому мы весьма, к сожалению, далеки от того, чтобы, как он говорит, быть достойны христианского звания. Поэтому наша такая христианская, может быть, даже активность, она эфемерная. Это скорее, ну, такая мечта о самом себе или, может быть, вообще о той ситуации, в которой мы находимся. Как-то вот человек размечтается, ну, как детки вот играют, то водителя экскаватора, то, может быть, какого-нибудь сыщика, в зависимости от того, какой фильм посмотрел или какую игрушку подарили. Мы, в общем, по нашему возрасту Христовому недалеко ушли от детей. То есть у нас еще возраст христианский, еще детский. Как дети, вот они не могут себя управлять. Они раздражаются, капризничают, орут друг друга, перекрикивают, толкаются. Вот так и у нас происходит. Но дети обычно так вот смотришь. Некоторых детей я наблюдаю вообще постоянно. И вижу, что каждый месяц они меняются. То есть взрослеют. А вот с нами как-то это, к сожалению, не происходит. Особенно вот есть такие слова, они, не знаю, как вас, меня очень трогают. Снисходя друг к другу с любовью. У нас вообще такой задачи даже не стоит. Как-то мы довольствуемся тем, что есть. А апостол считает, что это очень важно. Потому что в любви всегда есть снисходительность. Иногда буквально. В 2:30 ночи ребенок орет, мать снисходит к нему. Со своего ложа идет к нему, смотрит, что не так, устраняет, потом укачивает. Если надо, может быть, даже немножко покормит или даст водички. Вот он успокоился, она отходит. Что ее понуждает вставать? Только любовь к нему. А что еще? Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Он как-то подводит такую богословскую базу под это, что как Бог един, и Церковь едина, и Дух един, и если в нас единый Дух, то и мы должны быть едины, потому что так нас задумал Бог. Не как группа индивидуумов со своими правами, особенностями, имущественным положением, там еще много у нас всяких различий. Это все вторично, потому что всем в человеке управляет Дух. И очень важно, чтобы Дух был от Бога, и же от Отца исходящего. Может, помним? Вот именно этот Дух, он должен управлять нами, в нашей жизни. Это главное, то, что нас объединяет, делает нас похожими, исправляет наше поведение, наш взгляд на то, что происходит вокруг нас, понуждает нас к молитве, понуждает нас, чтобы мы снисходили друг к другу любовью, потому что это дух кротости, дух милосердия, дух терпения, дух снисходительности, дух свят. А в силу того, что с этим у нас большие проблемы, и нами владеют совершенно другие духи. Дух раздражительности, дух уныния, дух обиды, дух лени и множество всяких духов. И они, эти духи, понуждают нас к тому, чтобы вести себя так, как соответственный дух нам повелевает в той или иной ситуации. Апостол Павел в другом месте сказал, если вы духовные, то по духу и поступать должны. Мы духовные, но не знаем, какого мы духа. К сожалению, не христианского. Поэтому нами движут какие-то другие совершенно духи. Вот такая ситуация, она и лицемерная, потому что Господь сказал, берегитесь закваски фарисейской, в которой есть лицемерие. В чем опасность фарисейства? В том, что человек находится в заблуждении, или, выражаясь по-старинному, в прелести. Он думает, что он христианин, а он, на самом деле, боевой авангард сатаны. Вот в чем опасность. Как на войне. Самое обидное – это когда твоя авиация бомбит твои же окопы. Танки давят свою пехоту, а артиллерия расстреливает свои резервы. Не противник, а сами. Вот это самое обидное, даже на футболе, когда свой игрок обводит своего вратаря и забивает ему гол. Но это уже вообще говорят, что это невыносимо. Я как-то не привержен этой футбольной страсти, но говорят, это очень как-то обидно. Вот. Но нечто подобное и вот происходит и с нами. И вот получается, что вместо того, чтобы послужить Богу, служим его антиподу. И самое тяжелое, что вот человек находится в полной уверенности, что он вообще, некоторые так и все заявляют, раб Божий Вася или Петя или Маш. Прямо вот он думает, что он раб Божий. Пардон. А если сейчас по правой тебе дать, сразу оно и вылезет, все твое рабство Богу. Снисходительность твоя, милосердие твое, твоя любовь, твой мир в душе, все, твое единство со всем, кротость, особенно полезет кротость. Такая, с клыками, с рогами, с хвостами, вот даже не один хвост, их, наверное, будет несколько. Сразу кротость начнет проявляться. И вот, если она проявляется, не надо в уныние впадать, а надо радоваться, как заповедал апостол Иаков, говоря, радуйтесь, братья, когда впадаете в различные искушения. Потому что искушение в переводе на латынь, это значит экзамен. По экзамену получил кол, значит, ничего не знаешь. Если ты в искушении пал, значит, ты как христианин, ну, ноль – это ничего еще, но ты отрицательная величина. И вот это есть правда. И вот это уже, если у тебя, ты это понял, тебе открылось, это значит духовное зрение. Что такое духовное зрение? Когда человек видит о себе правду. Не о другом человеке видит правду, потому что это всегда ложь. Потому что человек, у которого глаз, око прямо, как сказано в Евангелии, он не видит грехи другого, он видит грехи свои, потому что он, следуя совету Ивана Андреевича Крылова, на себя обращается, а кумушек не считает. Чем кумушек считать, трудиться, лучше на себя обратиться. Вот такой человек, он обращен как раз на себя. А если видит грехи другие, это уже болезнь, извращение. Извращение всякой христианской жизни. Поэтому вот нужно нам тоже к этому стремиться, чтобы достигать. Нас не должно устраивать вот то положение, в котором мы пребываем. И внутри собственной семьи, которая должна быть домашней церковью, но мы даже такую задачу себе, к сожалению, не ставим. То есть Евангелие для нас, оно остается так в туне. В туне. Мы как-то вот не совершаем попытку сделать Евангелие вот такой, ну как-то, путеводной нитью в нашем с вами бытии. А вот апостол Павел к этому призывает. Тогда в Эфесе, наверное, была другая ситуация, чем сейчас у нас в Москве. И вот он поэтому и говорил об этом вот такими словами, даже удивляешься. Вот он пишет, и раз пишет, значит, предполагает, что люди его понимали. Вот у нас же, к сожалению, это не так. И он дальше говорит, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Потому что наше исправление, оно ведь возможно не какими-то нашими усилиями. Это невозможно. Если человек из той дряни, которой он является, мог бы сам сделаться лучше, тогда Христос бы и не приходил. когда нужны были, ну, человеку, чтобы он окончательно не оскотинился, а сохранил человеческие свойства, для этого достаточно было снабдить пророка Божия Моисея заповедями, которые, ну, охраняли человека от того, чтобы стать зверем. Там, не убивай, почитай отца, мать, помни о едином Боге. Слышишь, Израиль, Бог твой, Бог един есть. То есть, когда будет какой-то соблазн, еще каким-то богам поклониться, еще кому-то кумир поставить, ты помни. Вот. Это, чтобы сохранить вот это главное. Тогда достаточно было пророку прийти, показать скрижали от Бога. Люди согласились и стали столетиями к этому стремиться, чтобы, ну, как-то походить на людей. Но не убивать, это же не есть духовная жизнь. Совсем не. Даже отнюдь не духовная жизнь. Духовная жизнь – это уже переход от того состояния, в котором мы находимся, уже в состояние ангельское. Любви, кротости, милосердия, единства, снисходительности. Потому что все люди разные. Вот даже среди тех, кто жили когда-то, не найдется ни одного, который был такой же, который живет сейчас. Вот каждый человек абсолютно уникален. Абсолютно уникален. И он вот в этой своей уникальности Богу-то и дорог. Он совершенно, ему нужен вот такой, его уникальность. И Господь любит именно его. Он любит вот именно эту личность конкретно. Но хочет Господь, чтобы все были объединены в одно тело. Чтобы Сын Божий был главой этого тела, а все были через благодать Святого Духа подчинены этому телу, и как в теле каждый маленький член, он подчиняется сердцу человека, что сердце пожелает, то ум как бы обрабатывает, обретает это форму, иногда даже словесную. Так человек говорит: я хочу, и уже совершает доброе или злое. И, конечно, Христос хотел бы, чтобы человек совершал бы доброе. Вот. Но люди, когда Христос к ним пришел, они, конечно, не были христианами. Поэтому у них была единственная возможная реакция на его приход. Они его, истязав, убили. И причем обязательно истязав. Потому что у них никакой снисходительности быть вообще не могло. О любви тоже речь не шло. То есть они на него были очень сердиты и хотели, чтобы его не было. Но убить, им казалось, это мало. Для смерти выбрали самую мучительную казнь, которую на то время была придумана. Но и этого мало. Предварительно истязать. Били плетьми, били палкой, издевались, плевали в лицо, там, повесили под палящим солнцем, там, прибивали гвоздями. Вот. Ну и потом еще, когда он висел на кресте, еще издевались. То, что просто там убить, это, конечно, казалось совершенно недостаточно. А если спросить, что он такое сделал, одна сплошная клевета. Потому что ничего такого, в чем ее обвиняли, он совершенно к этому не стремился. И самое приятное, что все об этом знали. И те, кто убивал, знали, что это Сын Божий. И знали, что Он Мессия. И знали, зачем Он пришел. Во всей глубине не понимали, конечно, что такое спасение души. Это понятно. Потому что, ну, руководили всем саддукеи, а они вообще даже загробную жизнь и воскрешение мертвых даже отрицали. Ну, так, по-интеллигентски. Что это все, ну, вроде как, не может быть. Это так, для простых, для народа, а мы-то умные. Мы же книжки читали, и не только наши родные еврейские, но и римские, и греческие. И вообще люди такие толковые, все знают, обо всем судят, всех учат. Все знают. А потому что он им не подошел. Я как-то рассказывал, когда я одному приятелю в институте дал почитать Евангелие. Говорю, ну как, Слав, книга хорошая. Но это не для меня. Я говорю, что ж, Слав, не для тебя. Это вроде для всех уже читаем 2000 лет. Ну, понимаешь, если так жить, то тебя затопчут. А он хотел все время быть на плаву. То есть человек сознательно выбирает, что он со Христом быть не хочет. Ему предпочтительнее топтать, чем быть затоптанным. Он сам делает свой выбор. Всегда сознательно. Вообще на свете дураков нет. Каждый человек, даже если он, ну, как-то поврежден органически, он все равно выбирает. Вот это буду, это не буду. Если есть матрас, он на бетонный пол не ляжет. Это вот, ну, точно как. Даже если у нее сознание совсем как у киски. А она еще батарейку поищет, чтобы еще и на батарейку забраться. При такой шкуре, да еще на батарею. Нет, вот чтобы вообще калорий не тратить. Чтобы вот растянуться на батарейке, чтобы тепленько было. Каждый делает вот свой выбор. Это по телу, по душе. Пей, душа, веселись. Вот, а Христос хочет, чтобы мы выбирали по тому, что для Него, что Он считает благом. Кротость, смирение, долготерпение, снисходительность, уважение, любовь. Вот Он хочет к этому вот нас подвигнуть. И Сам, и через Своих святых апостолов. Вот сегодня мы также читали Евангелие про этого замечательного, такого богатого юноши, который уже и начальствовал в Израиле, какая-то у него там должностишка была, вот, и он пришел к нему и говорит, вот учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Господь совсем им не погнушался, вот, попытался его на путь истинный направить. Но, к сожалению, вот, несмотря на прекрасное воспитание, замечательное образование и уже какой-то карьерный рост, все-таки он выбрал жизнь свою такую материальную. Да, трудно богатому войти в Царствие Божие. Не невозможно, нет. Авраам, наш праотец, он был человеком богатым по тем временам. Множество имел стад, и для такого скотовода, кочевника, был весьма богатым. Это не препятствовало ему веровать в единого Бога, и он стал отцом всех верующих. А, совсем нет. А что препятствует? А когда вот то, чем ты, ну, якобы владеешь, хотя человек ничем не владеет, все он получает даром, вплоть до своего тела. И вот эти все божественные механизмы, когда он из маленького 3-килограммового превращается в 150-килограммового в течение там жизни. Это все, это не человек придумал, это все дано Богом, и все Господь дает человеку. И даже если человек что-то достиг там в образовании, в деньгах, и еще в чем-то, в каких-то замечательных знаниях, в искусстве, в мастерстве, то это тоже только дано человеку на время. Сегодня ты Ренуар, а завтра ты парализованный старичок, который вынужден кисточку, чуть не кисти руки, привязывать и так вот еле-еле мазать. Ну, конечно, мы видим, что это Ренуар по колориту, но рука уже не та. Это все на время. Все на время. А то, к чему Господь этого юноша толкал, и о чем он спрашивал? Он спрашивал: хочу жизни вечной. Если ты хочешь жизни вечной, то при чем тут деньги-то? Деньги-то уж никак не вечные. Потому что даже если пол гроб залить золотом, то есть такие люди богатые, то это надо все кладбище золотом залить. И еще останется. Ну, похоронят, будешь как фараон там лежать в Митино. И что? Ну, только до вечера. Дальше наедут ребята, начнут копать. Вот. Кто же это золото оставит? Кому это все достанется? Уж, по крайней мере, ну, ты попользуешься какой-то частью этого богатства. Вот. А так, ну, будешь ходить животом вперед, очень важный будешь, первым классом ездить, и все, так сказать. А есть будешь то же самое. Те же креветки, пить тоже бордо, пока печень не треснет. Все то же самое. Ничего такого вот сверхособного. Ну, есть специально для больных людей, там, по 50 тысяч евро бутылка шампанского. Ну, напей. Вот он говорит: я вот пил. Ну, молодец. Попил и доволен. Вот счастье у тебя какое. Подумаешь, какая ерунда. Уж лучше соку фреш выдавить из апельсина. По крайней мере, польза будет больше, но это тысячекратно. Потому что только безумец тратит деньги на то, чтобы уморить свою печень. Ну нет, вот, думает, это удовольствие. Или еще есть такое французское слово «престиж». Это вообще какая-то тоже химера. Вот. И, к сожалению, вот человек, ну, вот на такие глупости, причем умные люди, они, не имея Бога, они, к сожалению, на это устремляются. И вот Господь нам показывает, дает возможность. Поэтому нам не надо это забывать. Поэтому церковь обновляет наш ум, каждый раз напоминает, рассказывает о том, что Господь говорил, что Он делал, пока жил на земле. Чтобы мы, это не для того, чтобы это где-то существовало, а для того, чтобы мы в своей жизни старались к этому приблизиться. Благословение Господне на вас, так и благодатью человека любим, всегда непрестанно и во веки веков.